квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Февраля 2022 года, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, Василий Ласточкин, как всегда в это время по вторникам. Мы заканчиваем сегодня чтение удивительной совершенно книги пророка Аввакума, которая имеет для нас, пожалуй, величайшее духовное значение и несет в себе очень глубокий, я бы даже сказал, богословский и философский смысл. Мы с вами убедились, что праведный человек, я хочу подчеркнуть отличие праведного от правильного, потому что правильных людей в принципе нет. Все мы согрешили, и все лишены привилегии отражать совершенство славы Господней полноценно. Но все-таки праведный человек живет верой. И сегодня я хотел бы поговорить о корнях нашей веры. А точнее говоря, выразить главную мысль, которая, на мой взгляд, является стержнем всей книги пророка Аввакума. Мысль о том, что корень нашей веры, наша опора для сознательной, разумной, я хочу подчеркнуть, добровольные веры в Бога, они находятся в ином бытии, в иной реальности. И всякие попытки укоренить эту веру вот в этой действительности, окружающей нас, они, к сожалению, оканчиваются печально. Вот почему лейтмотивом нашей передачи будет словосочетание, точнее, хотя бы. Давайте переведем его на язык еще более формальный. Даже если. Вот так мы назовем нашу сегодняшнюю передачу. Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною. Я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Вот смотрите, какой мощный посыл в этом финале, в этом жизнеутверждающем хотя бы или даже если, который отказывается от всякого отрицания веры, которая укореняется в окружающей нас действительно. Давайте вернемся к началу. К началу книги пророка Аввакума. Молитва этого человека, который, борясь с действительностью, пытается обнять Бога. В молитве просит его наказать зло. И вместе с тем не может согласиться с тем, как Бог это зло наказывает. Я хочу подчеркнуть зло, которое в Божьем народе. И вот в этом молитвенном стоянии, получив от Бога откровение о том, что праведный, духовный человек живет верою, как бы ни колебалась его душа. Потому что в этих колесах времени перемалывается эта действительность нас окружающая. На этом маятнике судьбы колеблется наша душа. Но Бог крепок, и веревка Его благодати прочна, потому что это Он спасает нас из той действительности, в которой, к сожалению, укореняется внешний человек. внешне не тлеющий, видимый. Но человек внутренний, он взирает на вечное и невидимое. И вот, посмотрите, все кумиры упали. Каких бы кумиров ни понаделали люди, пытаясь абстрактное представление о Боге привести к какой-то конкретной форме. Все попытки человеческого ума выдать желаемое за действительное оказались несостоятельными. Посмотрите, как вместе с этим крахом иллюзий, с этим развеянием лжи, самообмана, приходит к человеку в молитве уверенность. Нет, не в себе. И даже не в своем понимании того, во что мы пытаемся верить. А уверенность, которая открывает нам, пожалуй, самое важное. Человек может быть до какой-то степени, во всяком случае внешний, а отчасти и внутренний человек, заложником окружающей его действительности. Гамлет отчасти был прав, сказав, что весь мир – тюрьма. И, наверное, недалек он был от правды, когда назвал весь мир театром. Но все-таки человек в своей сущности онтологически свободен, потому что он подобен Богу, хотя и не равен Ему. И я вот в качестве эпиграфа к этой передаче выбрал мысль Пастернака. Пожалуй, последние несколько своих лет своей жизни, имевшего все поводы для отчаяния. В своем поэтическом гении он пишет такие великие, на мой взгляд, строки, которые относятся к человеку во Христе. «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа». Слушайте, вот в этом, мне кажется, кроется этот глубочайший смысл, даже если вложенная в уста пророка Аввакума. Это великое хотя бы, которое делает крепкую стену вот этой вот нашей веры непробиваемой. Свобода, конечно же, понятие вовсе не абсолютное. А мало того, слово «свобода», пожалуй, можно прилагать существам только разумно, потому что там, где нет разума, там остается только сила инстинкта, власть стихии и тому подобное. Камень не свободен, хотя об него можно споткнуться, его можно в кого-то бросить. Животные тоже не свободны, хотя они могут нам служить, а могут быть хищниками и нам вредить. Природа не свободна, хотя мы зависим от нее, в том числе и человеческая природа. Но человек, тот самый человек в человеке, внутренний человек, он свободен. И вот эта свобода духовного человека, ей дышит пророк Аввакум в финале своей удивительной книги. Потому что, конечно, речь идет не о свободе внешней. В этом смысле не всякая свобода разумна. И, к слову сказать, не всякий разум свободен. Тем более, если учесть, что свобода – понятие не абсолютное, конечно. Для сотворенного существа она не может быть абсолютно никогда. Ее ценность всегда относительна и измеряется тем, я бы сказал, как мы эту свободу используем. И потому вот эта свобода верить, свобода любить, свобода надеяться, она всегда остается у человека. Люди, о которых говорил с таким отчаянием пророк Аввакум, люди, которые творят зло и кажутся безнаказанными, получают должное возмездие. Как сказал Александр Минь, зло – это камень, который человек бросает вверх. Рано или поздно этот камень падает ему же на голову. И вот Аввакум в своей финальной молитве в этой книге, услышав Бога, говорит: «Вот я тебя услышал, Бог, и мне стало страшно, я убоялся». И вместе с этим страхом, как обычно, наверное, страх сопровождает все для нас неприятное, болезненное, неожиданное и непонятное. Смотрите, что приходит. Приходит это согласие. «Господи, соверши дело Твое среди лет яви его. Во гневе же вспомни о милости». То есть здесь человек как бы говорит: «Да, Господи, делай то, что Тебе угодно во времени, но будь милостив». Он говорит: «Делай то, что Ты сказал». А мы напомним, речь шла о том, что Бог обещает вторжение халдеев, жестоких, беспощадных людей. Это будет использоваться Богом для наказания своего народа, возмездия за зло. «Пусть будет Твоя воля, Господь, в том, как Ты действуешь в этой окружающей нас действительности, в этом мире, который, по словам апостола Иоанна, мы знаем, лежит во зле». Вы знаете, что меня здесь поражает в пророке Аввакум? Он смотрит на все открытыми, широко открытыми глазами. Потому что сегодняшнее сознание, в том числе и религиозное, оно, к сожалению, очень часто закрывает глаза. Вы знаете, когда вы закрыли глаза, вы можете увидеть все, что вы хотите. В этом проблема. Лиз Смирнова, поэтесса современная, в журнале «Новый мир» в прошлом году была опубликована ее подборка стихотворений, выразилась так по этому поводу: «А что вы видели перед тем, как закрыть глаза? А что бы вы хотели увидеть, когда откроете их снова? Нравится ли вам то, что видите? Откройте глаза». И вот эта жизнь, в которой глаза открыты, и мы отказываемся от попыток выдать желаемое за действительное, уж тем более действительное за желаемое, как чаще всего бывает. И это позволяет нам оставаться трезвыми, свободными, разумными людьми, у которых иная опора внутренняя. Потому что корни нашей веры, они лежат в ином бытии. Какой мир мы на самом деле хотим видеть вокруг? В этой легенде мы хотим что видеть? Беззубого дракона, которого можно приручить. Золушку с бритвой в руках, которая перерезает горло матушки. Спящую красавицу, которая не может заснуть без снотворного. Пилата, который стал бы министром при дворе Христа. Какой мир мы вообще хотим увидеть? Или уж не дай Бог даже в кошмарном сне такое привидеть. Христа, который сходит с креста и убивает всех своих противников. Разве этот мир мы хотим увидеть? А мы ведь его часто видим, когда закрываем глаза. «Оглянитесь вокруг», – говорит Дон Кихот одному священнику. «Посмотрите, как властолюбцы убивают, алчущие из-за гроша издеваются над людьми, карабкаются вверх по карьерной лестнице, по трупам, как по ступенькам. Оглянитесь. Бог своего собственного сына руками злодеев пригвоздил к кресту, чтобы этот мир победить. А потому всякая надменная душа должна смириться, если она хочет вообще успокоиться. Потому что, знаете, вот эти попытки выдать желаемое за действительное, действительно за желаемое, они как бродящее вино внутри человека. И да развеются все иллюзии, и да падут все кумиры. Пусть этот туман нашего видимого благочестия рассеется как можно быстрее. Тогда мы поймем, что опереться мы можем только на Бога, только на Него, в этом нашем полном света хотя бы, даже если внешняя действительность против нас, даже если в ней нет ни малейшего намека на какой-то успех или благополучие, даже если. У Аввакума Бог идет от Фимана, от горы Фаран. Это интересная гора. Это та самая гора, на которой преобразился Христос. Здесь тайник его силы. Давайте вспомним апостола Иоанна на Патмосе. В собственном бессилии, на грани безумия уже находясь там. Помните, как начинается эта книга? Он оказался в духе. И там Христос явился ему. Альфа и Омега, начало и конец. И вся окружающая нас действительность предстала совершенно в ином свете перед глазами апостола, а уже и позже перед нашими глазами, читающими эту удивительную книгу Откровений. Перед лицом Бога, перед Его присутствием язва. По стопам Его жгучий ветер. Страшно. Страшно, потому что грядут халдейские и ассирийские силы, грядет Вавилон, грядет беспощадная разруха, голод, плен, рассеяние. Все это будет, произойдет. И Аввакум принимает эту судьбу для своего народа, оставаясь его частью. А мир, дорогие друзья, как бы мы ни хотели, иногда желая этого или пытаясь показать, что так оно и есть на самом деле, мир управляется не нами. Как говорит боец, и пребывающий в божественном разуме простота извлекает из себя неизменный порядок причин. И этот порядок удерживает изменчивый мир в своей неизменности и подчиняет себе все вещи, находящиеся в движении. Отсюда, говорит философия, утешающая боится, отсюда следует, что вам, не могущим понять этот порядок, все кажется беспорядочным и неустроенным. Да, в этой действительности добрые бывают несчастные, а злые порой наслаждаются внешним благополучием. Но мы ведь на самом деле не знаем, никогда не знаем, насколько человек добр, до какой степени он зол, и самое главное, не знаем почему. Только смотрите, как боец мудро возвещает нам правду. Только врачующий умеет отделить больного от здорового. А что же иное может быть здоровьем для души, как недобродетель? и Бог, которого боится называют хранителем добрых и гонителем дурных, владыкой и целителем душ, знает, как иметь дело с обществом, как иметь дело с каждым отдельным человеком. От него берет начало замечательное чудо порядка судьбы, который, происходя от знающего Бога, заставляет незнающего человека впадать в отчаяние. Вот ведь какой расклад. К чему я все это вам говорю? Потому, к тому, что от этого обманчивого света, равно как и от пугающего мрака, окружающей нас действительности, спасает только обращение к свету высшей истины. Потому что в этом мире господствуют гибельные страсти, в рабство которых люди все же попадают по собственной воле. Для того, чтобы выдержать борьбу с этой вот окружающей нас действительностью, конечно, которую мы порой не выбираем, а иногда, кстати, и сами формируем, для этого нужно, как Аввакум, крепко обнять Бога. И Он это делает в молитве. Вот так, смотрите, что получается у нас вот в этой удивительной, потрясающей динамике веры, выраженной в простых словах, даже если. Свобода наша становится разумной, а разум свободным от страха, от корысти, от обиды. Потому что много что мешает нашей сознательной, разумной и добровольной вере. Ведь что происходит вот в этом духовном видении Аввакума? Господь колеблет землю. Он приводит ее в трепет. Народы дрожат, как листья на ветру. Горы распадаются, холмы тают. Потому что все об этой действительности, окружающей нас, которую почему-то люди называют реальностью, на самом деле хрупкая. Зыбка, как и хрупка и зыбка душевная жизнь человека. И вот, понимаете, если вернуться к известной нам и упоминаемой мною в двух последних передачах загадке о том, как перевести с одного берега волка, зайца и козу, если вернуться к этому примеру, то вот эта действительность иная, в которую веру переносит наши души, это иное бытие. Там все по-другому. Здесь, на этом берегу, гибнут и волки, и овцы. Здесь, на этом берегу, мы пытаемся создать мир, в котором волки были бы сыты и овцы целы, но такого не будет никогда, потому что у них разная сущность. Как никогда не будет цела капуста, если она рядом с козой. В этом мире даже попытки одеть овечью шкуру для волка печально кончаются, равно как и попытки овцы отрастить длинные клыки. Нет. Нет. В этом мире лекарства горькие, операции болезненные, иногда люди теряют руки и ноги, буквально в переносном смысле слова, потому что есть не только искалеченные души, есть искалеченные тела. В этом мире лодка сама по себе, на которой нам предлагается перевести волка, капусту и козу на другой берег, худая. И гребцы не знают иногда, где этот берег другой находится. Потому что мир этот, я повторюсь, лежит во зле, находится в распоряжении сил греха и зла, сил разрушительных, сил инфернальных, сил демонических, сил для нашего сознания, представляющих собой нечто неуправляемое, стихийное, хаотичное. В этом мире, как сказал наш Спаситель, мы будем иметь скорбь. Но мужайтесь, говорит Христос. Мир я победил. Даже когда скорбь остается неодолимой. Знаете, вот не так давно пересматривал довольно любопытный фильм, который называется «Долина света». Я вообще-то рекомендовал бы такие фильмы смотреть, потому что там все-таки открываются смыслы. Очень простая история, как человек, переживший войну, потерявший близких, поселяется в одном городке, и действительно это место называется «Долиной света». Все люди очень хорошие, добрые, и все очень благоприятно складывается, и вдруг происходит несчастье. И главный герой этой картины решает из этой долины уйти, продолжить свои скитания в поисках лучшего места. И вот девушка, на которой он мог бы жениться, она говорит ему: может быть, ты найдешь долину, где больше света. Но ты никогда не найдешь долину, где нет страданий и боли. И финал этого фильма очень хороший. Молодой человек все-таки возвращается в эту долину света и обретает любовь и счастье. Но я хочу подчеркнуть вот этим мысль о том, что избежать страданий и скорби мы не сможем. Равно как и накопить достаточно удовольствия в этом мире. Да и вообще сама попытка свести смысл человеческого существования к тому, чтобы избежать страданий и получить максимум удовольствия, сама по себе она незаконна, неправильна. Цель жизни не в том, чтобы наслаждаться, или не в том, чтобы не страдать. Цель в жизни – прийти к тому, почему, где подлинный источник радости, где спасение, где вечный смысл. Вот туда ведет нас Господь и Спаситель наш Иисус Христос, который призывает нас мужаться, потому что Он победил этот мир. И да, гнев Бога, конечно, пылает, как огонь. Зло-то ведь Господь ненавидит. Его негодование, как в словах апостола, пророка Аввакума, бурлит, как река. Ярость его шумит, как море. Смотрите, какие мощные эпитеты, какие яркие образы. Неугасимое пламя, как будто пожар, бурлящий поток и шумящее море. А давайте прервемся на небольшую паузу, дорогие друзья, просто чтобы перевести дыхание мне. Оставайтесь в эфире.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Первое февраля 2022 года, 12 часов 30 минут, в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин, мы завершаем чтение книги пророка Аввакума. И сегодня главная мысль у нас выражена в словах: хотя бы, даже если. Итак, гнев Бога, обращенный против зла, не отменяет его взгляда, обращенного на человека, который от этого зла страдает и в нем гибнет. Зла, которое направлено на человека против его воли. Зла, которое человек выбирает по собственной воле. И этот гнев Бога, как мы сказали перед тем, как уйти на паузу, пылает, как огонь, как пожар, бурлит, как поток, и шумит, как море. И Бог, смотрите, какие образы у Аввакума, обнажил свой лук и приготовил свою колесницу. Зло будет наказано. Не мы решаем, как, когда и каким способом. Не нам решать за врача, какое лекарство или какое действие предпринимать для того, чтобы справиться с болезнью. Слава Богу, скальпель не в наших руках. И слава Богу, что лекарство для себя готовим мы не сами. Потому что когда мы пытаемся делать это сами, мы с вами убедились, каковы трагичные последствия наших попыток построить наш новый счастливый мир, разрушить все старое до основания и потом построить мир, в котором тот, кто был никем, тот станет всем. Все мы это знаем. Да, страшно. Конечно, страшно. Когда почва под ногами трясется, когда все зыбко вокруг колеблется, не знает, что будет завтра. Будет ли бомбежка ядерная, или очередной вирус приведет человеческие массы в волнение и страх. Страшно. Внешний человек боязлив. Посмотрите, как все трепещет. Горы, воды. Даже бездна в своей беспомощности возвысила голос. Солнце и луна останавливаются перед светом стрел, которые Господь посылает. И вот здесь вот этот образ Господа, который шествует в огневе, идет для того, чтобы наказать зло ради спасения своего народа. Вот это часто люди забывают. Видя сурового, иногда страшного, беспощадного, в кавычках, Бога, но не видя того, как справедливость Бога, имея дело со злом, избавляет нас от него, и как его милосердие спасает нашу душу. Все это, вы знаете, позднее будет использовано богословами, уже церковными, для того, чтобы показать неумолимость, неизбежность и неотвратимость того, что принято называть вторым пришествием Христа. Тем самым, о котором пишет так точно апостол Иоанн в своей книге Откровений. И посмотрите, в общем, паника, которая охватывает все человеческое сообщество, тоже здесь отражена у пророка Аввакума. Вожди, так называемые лидеры, поражены. Те самые, в общем-то, наказания которых желал пророк Аввакум. Они разбиты, сокрушены, рассеяны. Человечество находится в состоянии такого панического ужаса. Для Господа ведь нет преград. Нет преград. Как бы не колебалась наша душа, движение маятника не остановить. И колеса времени будут вращаться. Промысел Бога. Вот это его промыслительное действие по спасению души человека. Конечно. Мы иногда, может быть, и довольно часто, будем ощущать себя пылинкой, пылинкой праха. Но знаете, Иногда это очень полезно. Вот у одного средневекового автора, очень любопытного поэта, который написал целую поэму по книге Ионы, у него вход Ионы в чрево кита сравнивается с входом пылинки, как пылинка влетает в собор. Он эти образы уподабливает друг другу. И вы знаете, вот в этой механике судьбы, когда ты кажешься себе щепкой, которую бросают волны от одного берега в другую, то засасывают водоворот, то выписывают на поверхность воды, очень легко почувствовать свою беспомощность. Но для нас это повод, да, я бы сказал так, повод убедиться в том, насколько прочны наши духовные корни. Понять, что корни веры наши, они в иной действительности, в ином бытие, на другом берегу. Слово сказать, гениальный наш режиссер Тарковский в своем фильме «Андрей Рублев» это очень хорошо показал. Как свет сияет среди тьмы, и тьма его не может объять. И звучит колокольный звон, и смотрит на нас с иконы Лик Спасителя. Хотя сама по себе тьма того времени, в которой Рублев жил, конечно, очевидна. И вот трепещущая внутренность пророка. Он, знаете, вот вспоминаешь тот Паскаля, который сравнил человека с мыслящей тростинкой. Его губы дрожат, его кости болят. Я, когда меня везли на операцию под наркозом, примерно что-то в этом роде испытывал. Может быть, не в такой степени. Но все-таки. А что будет? А получится, а не получится? Но тем не менее. Ты успокаиваешься, слыша спокойные слова врача, как он просит тебя считать до 10, и засыпаешь. И Аввакум успокоился. Я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет эта беда на мой народ. Спокоен. И вот в этом покое мы слышим это великое хотя бы. Это глубочайшее, даже если. Вспомните еврейских мальчиков, которые отказались кланяться золотому истукану. Нет, нет, Навуходоносор, мы твоему придуманному золотому истукану кланяться не будем. Бог нас избавит. Но даже если он не избавит, мы все равно кланяться вот этой действительности не будем. Какой бы фантастичной и привлекательной она нам не казалась. Какие бы карьеры и успехи нам эта действительность не предлагала. Вот в этом спокойствии мы слышим это великое, глубокое и очень далекое, даже если, пророка Аввакума, которое, ах, как хочется мне, чтобы оно и в наших сердцах звучало время от времени. Хотя бы и не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в законе рогатого скота в стола. Но и тогда я буду радоваться и веселиться о Боге спасения моего. Вы знаете, дикими нам покажутся слова святого Иосифа Купертинского, который сказал очень режущий слух, выразил это словами, режущий слух его взгляд на вообще на покорность. Покорность – нож, перерезающий горло человеку. Человек смирился, он готов ко всему. разве Христос не был покорен до конца? Как агнец, которого ведут на заклание, когда он брал на себя грехи всего мира. Посмотрите, как личность Христа отражается в словах, чувствах и мыслях пророка Аввакума. Пророк может предвидеть и осознать судьбу народа, но он бессилен перед собственной судьбой. Пророк предсказывает будущее, но народ осознает его правоту, лишь когда будущее становится прошлым. Вот так сказал Фридрих Горенштейн, и я с каждым его словом в этой фразе согласен. Христианство, как выразился Сергей Лишаев в своей работе «Эстетика пространства», размыкает циклическое время. Потому что как бы одинаково не колебался этот маятник, как бы не вращались эти колеса времени, движение – это поступательное. Время – это линия, а не круг. Творение мира, падение человека, страшный суд. А все это вклинивается в пришествие Христа. Именно оно размыкает этот порочный круг, окружающий нас действительностью. Стрела времени, как говорит Сергей Лишаев, запущена в небо вверх. И вот почему в этом смысле, даже если пророк Аввакума обретает особенную силу, это позволяет нам находить силы у Бога, для того, чтобы быть проводниками света в каком-то смысле, крупинками соли на этой земле, для этой земли, искорками света в этом мире. Вот почему вот в этой динамике, динамике избавления личного начала человека от власти зла, торжествующего в этом мире, в этой динамике, конечно, губы дрожат, конечно, кости болят, конечно, сердце трепещет. Но мы учимся дышать верой и обретать опору в иной действительности. Всякая попытка обрести какую-то стабильность внешнюю за счет каких-то психологических приемов, их сегодня очень ловко научились принимать, за счет каких-то социальных, экономических, политических усилий, всякая попытка такого рода проблему зла либо загоняет глубоко внутрь и маскирует, либо усугубляет и усиливает. И вот это хотя бы, вот это даже если пророк Аввакум все ставит на места. Да, вера относительно полезна и в этом мире. Хорошо ведь, когда есть плоды в саду, когда есть животные в стаде. Но в вере-то главным является ее абсолютная непоколебимость. Потому что в каком-то смысле это вера не наша. Это вера Иисуса Христа. То есть даже если нет ничего внешнего, что подтверждало бы нашу веру, сама по себе она освещает нас внутри и укрепляет нас. Еще раз подчеркну, не наша способность доверять, а вера Иисуса Христа, которой апостол Павел говорит, что я живу верою Христа. Там нет этого предлога «в». Так вот, Писание, Священное Писание предупреждает, порой просто отчаянно кричит о неминуемой, неизбежной и часто неожиданной гибели существующего порядка вещей. И в этом Библия невероятно последовательна. Но оно же, Священное Писание, устами всех своих пророков, а позднее апостолов и всех авторов Ветхого и Нового Завета, кричит о возможности спасения. доказывая беззащитность человека перед злом. Господь утверждает веру, я еще раз подчеркну, веру Христову, как единственный необходимый и достаточный путь для спасения бессмертной души, верность которой, конечно же, верность этому бессмертию, как говорил Пастернак, именно она определяет качество внутренней жизни человека. Вот почему, понимаете, дело не в психологической убедительности, дело не в политической целесообразности или экономической выгоде. Тут все совершенно в ином. Как Мышкин в знаменитом романе Достоевского «Идиот» говорит о своем разговоре с атеистом. Да? Это все не то, это не про то. И вот почему, посмотрите, какую благую членораздельность, если сослаться на Аверинцева, обретает здесь пророк Аввакум. Человек высокого духа. Апостол Павел пишет так любопытно, он говорит, я готов на все ради Евангелия, ради того, чтобы нести людям благую весть, я готов, чтобы быть его соучастниками. Вот это нам предлагается. Потому что то вечное, которое становится опорой, опорой нашего мужества, нашего терпения, нашей мудрости, которую дает нам Бог, оно остается непоколебимым всегда. Что бы ни происходило во внешней действительности, что бы ни происходило в этой зыбкой, психологической, хрупкой реальности нашего вот этого жизнечувствия. И потому хочется пожелать нам всем время от времени вот этой фразы, даже если. Пусть это будет барьер, столкнувшись с которым наша душа возвращается в объятия милостивого, благодатного, справедливого Бога. У нас впереди, дорогие друзья, еще остались малые пророки, и мы начнем читать книгу пророка Сафонии. А пока будем помнить о том, что ничего, кроме души, мы с собой вечную жизнь не возьмем. Ни одежду, ни имущество. Все останется здесь. Мы пришли в этот мир голыми, голыми из него уйдем. Спасибо вам за внимание. Прощаюсь с вами. До следующего вторника. До свидания.